Читаем два текста Священного Писания. Первый записан в Псалом 32, с 12 по 15 стих, и книга Экклесиаста, 2 глава, 1 и 2 стихи, и 14 стих. Итак, Псалом 32. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает. Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». И книга Экклесиаста, 2 глава. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время насаждать и время вырывать посаженное. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Аминь. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И наблюдая праздники Господни, мы по Его милости с вами вступили, согласно Слову Господне, в период осенних праздников, которые начались 22 сентября и окончатся 12 октября. Почему я говорю, что мы вступили? Потому что Слово Божие, оно живое и действенное, что книга Танах – Ветхий Завет, что Новый Завет. И вот иногда говорят так, что в Новом Завете Бог не установил праздник жатвы. Неправда это. Написано в послании к Колоссянам, что Павел говорит: «Никто да не осуждает вас за праздники, за питие, за даже за субботу, потому что это есть тень будущего». Это тень будущего. И вот мы сегодня в этом времени осенних праздников. И об этом очень подробно написано в книге Левит, 23 глава, с 24 по 44 стихи. В этих стихах описано, что должно было делать народу Божию Израилю и какую жертву приносить. В эти осенние праздники и мы с вами, можно такое слово применить, входим или вошли. Это праздник Новый год, Рош-Ха-Шана, который отмечался с 22 по 24 сентября в этом году в Израиле. И как они считают, исходя из лунного календаря, что мы вступили в 5786 год от сотворения мира. Календарь он остается календарем, но смысл глубокий. И из истории нашего государства мы знаем, что, если мне память не изменяет, до Петра I Новый год встречали в сентябре, но не в декабре. Как мы отмечаем, вот конец декабря, 31 декабря попадаем на 1 января. В эти осенние праздники мы вошли в каком процессе, в каком состоянии, что после этого праздника Рош-Ха-Шана Нового года, праздника труб, это трубы, которые трубили, именно вот в период, когда Израиль стоял при горе, на горе Харива, если мне память не изменяет, в этом отношении библейского повествования, когда воистину это было состояние такого трепета пред Богом, и Бог давал закон свой, книгу свою, пятикнижье через раба его Моисея. Вот эти последующие 10 дней до праздника Йом-Кипура, который говорит о именно дне искупления, мы, как новозаветные верующие, говорим, мы уже искуплены. Народ Израиля только ожидает искупления. И что интересно, в этом году они пели песню «В ожидании Машиаха», который именно придет, восстановит государство, даст мир и даст покаяние, то есть искупление. Господи Боже, думается, как мы должны оценить с вами из язычников то, что нам открыто, и это истина. И как печально, что первенец народа Божия, он не понимает этого. До времени. Потом наступит праздник Суккот, праздник Кущей, в который Бог вводил свой народ, и этим праздником он отражал, чтобы они понимали, ценили, что жизнь зависит от его благословения, от него самого. И вот это житие в течение 7 дней в кущах, это имитация вот той, или воспоминание того 40-летнего пути по пустыне, когда Бог давал все необходимое, и хлеб ангельский, и воду, когда одежда не ветшала, обувь оставалась такой, как они пошли из египетского рабства. Это удивительно для нас. Как это так? 40 лет ходили, слышите, обувь не истаптывалась, одежда не обветшала. Нам сейчас трудно понять это. Мы сейчас получаем некоторые, покупаем товары в плане одежды, и вдруг обнаруживаем, слушайте, кажется, нужно носить там, может быть, несколько лет, а год, смотришь, год-два, и все, туфли развалились. Или одежда вдруг начинает что-то ветшать. И вдруг мы обнаруживаем, нам говорят, а это одноразовое пользование в течение нескольких, там, 2 или 3 лет. На самом деле, вникнуть в смысл вот этих осенних праздников, это одно из великих благословений, чтобы понять и оценить. И все эти три праздника, интересно, они сводятся к одной теме – праздника жатвы. Что праздник встречи Нового года, что праздник Йом-Кипур – это тоже жатва, осознание, принесение в жертву тех определенных животных, чтобы Бог простил, чтобы Бог снял вину. И 10 дней, как вот они здесь вот пели в этом году, мы готовимся к тому, чтобы вот на 10-й день Бог нам все простил, чтобы мы вспомнили то, что мы делали в прошедшем году. С праздником, который мы сегодня, новозаветные верующие, отмечаем, мы видим, что вот в лице этих прекрасных, многообразных плодов на этом прекрасном стенде мы помним, мы наблюдаем об этом празднике жатвы. И книга Исход говорит нам, наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. В Израиле снимают 2 раза в год урожай. Это март-апрель, это ячменные, пшеница и осенний праздник, вот который мы сейчас, осенний праздник. Мы попадаем на период вот этого второй части, сказано, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. То есть урожай собран. Мы собрали то, что Бог дал нам иметь, позволил нам иметь в этом дожде раннем и дожде позднем. То есть первый плод, когда соберешь, и плод в конце года, когда тоже уберешь с поля работу твою. И если вдуматься в этих праздниках осенних, отражен очень глубокий духовный смысл, о котором братья уже говорили, и еще, может быть, стоит нам нечто повторить в нашей памяти, указывающий на то, что мы призваны приносить в нашей духовной жизни, приносить плод. Приносить плод. И когда мы придем пред лицо Божие, в лице судилища Христова, как написано, Павел пишет в послании Коринфянам, каждый из нас даст отчет, что он делал, живя в этой плоти, доброго, и что делал худого. И ведь именно жатва во всей полноте отражает свое назначение, что пришло время вырвать, сорвать посаженное. И как мы уже оцениваем с вами сорванный плод земли, так и Бог в свое время оценит плод нашей жизни земной. И Соломон, наблюдая, выразил это словами, говоря, что всему свое время. Давайте еще раз прочитаем вот эти первые два стиха 3 главы. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Смотрите, время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Вот удивительно, что Бог через Соломона говорит нам, что жизнь и смерть, она неразрывно связана с плодом земным, который он и отражает вот этими словами: время насаждать, время вырывать посаженное. То есть время жить и время умереть, то есть уйти с этой земли, уйти в процессе жизни, принося этот плод или созревая к этому срыванию, можно сказать, жизни. И находясь в этой телесной храмине, мы сосредоточены в основном на то, что мы видим, на видимом, которое связано с нашей повседневностью и заключено во время. Очень хочется еще раз прочитать эти слова полностью из 3 главы по 8 стих включительно и 14. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользуюсь работающему от того, над чем он трудится?» Вот такое заключение делает Соломон и дальше продолжает эту мысль и говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Сколько сегодня вопросов у живущих на земле, сколько претензий к Богу: почему это, почему так, почему он воина допускает, почему болеем, почему. И, наверное, никто не задается вопросом: отчего? Отчего все это? Отчего? Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы мы благоговели пред лицом Его. Но сколько мы прибавляем, сколько мы убавляем в нашей жизни, ища оправданию самим себе, нашим поступкам. И вот когда размышляешь об этих словах, то на самом деле начинаешь осознавать, что если бы не Господь, что было бы со мною, что было бы с нами? И вот теперь наступило время осени, время осенних праздников, время жатвы, указывающее на то, как мы уже слышали, что жатва есть кончина века. Матфея, 13 глава, 39 стих. Кончина века. И вот этот прекрасный стенд, что пришло время сорвать земной плод и время совершиться новозаветнего периода на земле, этого срывания, этого действия окончания благодати Божией. Я хочу прочитать текст, о котором мы часто упоминаем, и я думаю, правильно делаем, когда ссылаемся на этот текст, и сегодня непосредственно, когда книга Откровения говорит нам следующее в 14 главе, что придет время, и Иоанн уже видел тогда, и он пишет: «И взглянул я», 14 глава, 14 стих книги Откровения и далее, «И вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, а в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“». Созрели на нем ягоды. И вот когда мы обращаем сегодня внимание на этот прекрасный украшенный стенд из овощей, фруктов, цветов, мы понимаем, сколько было вложено сил человека. Сколько мы в этом году, кто имеет участки, вложили сил в то, чтобы вот выросло то, что мы с вами посеяли. У кого-то в теплицах, у кого-то не в теплицах, но сколько сил, сколько. Сколько было потрачено средств на это? Наши сестры уже со вторника начали формировать этот стенд. И вот вчера, в субботу, они украсили его в том виде, который он сегодня представлен перед нами в лице поместной церкви. И пред Господом, безусловно. Но если перевести это земное в духовное, то можно сказать, сколько вложено благодати Божией в жизнь каждого человека, живущего на земле. Сколько вложено благодати Божией в нас, знающих Его как личного Спасителя. Какую любовь, какое долготерпение проявляет Господь каждому живущему на земле, чтобы мы осознали свою падшую греховную природу. Мы призываем к покаянию, будучи сами пережившие эту встречу со Христом. Но что-то иногда вот наблюдаешь, люди ходят давно, но нет движения. Почему-то нет плода покаяния. Собрания посещают, слушают Слово Божие, но какого-то такого, знаете, внутреннего шага нет. Что это? Я думаю, что это великое таинство вот той благодати Божией, когда человек способен услышать голос Божий, способен осознать природу свою греховную. Не от того, что он согрешает, а от того, что он грешен по своей природе, от чрева матери, как говорит нам Слово Божие. И чтобы на самом деле прийти к покаянию, нужно принести достойный плод, то есть осознать себя грешником. Я хочу прочитать нам одну удивительную историю, связанную с крещением Иоанна Крестителя на реке Иордан, когда здесь сказано в 3 главе Евангелия от Матфея, 7 стиха. «Увидел же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Как многие сегодня похожи вот на этот образ, или то, что было на реке Иордане в лице этих фарисеев и саддукеев. Ходит в храм, ставит свечки, покупает духовную литературу, принимает Евангелие. Ну что происходит? Пример. Уже, наверное, лет 20 мы проводим концерты органной музыки. Где-то так. Но мы говорим иногда, что крещение приняло где-то, наверное, человек 10. Из-за того общего, из-за этой общей посещаемости есть постоянные посетители, постоянно слышат призыв, обращение, приглашение. Сотворите достойный плод покаяния. Осознайте себя, что вы грешите не потому, что вы грешите, а потому, что по природе вы грешные, как и все мы. Но мы сегодня делимся на оправданных грешников в лице спасенных и тех, которые еще не принимают этого оправдания, не верят в эту искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Какой-то запретный плод в Едемском саду произвел в нас вот эту смерть, эту мертвенность, можно сказать, как Бог сказал тогда Адаму: если ты вкусишь этот плод, смертью умрешь. То есть в двух ипостасях, если так выразиться, в проявлениях смерти и духовной, и физической. И какой же плод любви Бог принес нам в лице своего Сына? О, как прекрасен жертвенный подвиг Сына Божия, звучащих в этих словах, которых мы знаем наизусть: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог отдал! Но готов ли ты поверить, друг дорогой, в эту жертвенную любовь Божию? Потому давайте еще раз попытаемся и проникнемся всем сердцем в этот глубокий смысл этого праздника жатвы, отраженного сегодня нами в этом прекрасном стенде из этих овощей и фруктов. Вообще в этом году, обратите внимание, вот сразу бросается в глаза вот этот букет из этих, не знаю, как назвать эти цветы. Как они ярко выражают вот саму красоту того благословения осеннего праздника. Он указывает на будущую духовную жатву, этот праздник, посредством которой мы в свое время каждый будем оценены нашим Господом. Мы каждый, без исключения. Поэтому Господь и сказал через Давида эти прекрасные слова: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал, наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле, Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Всему свое время. И время всякой вещи под небом, время насаждать и время вырывать посаженное. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы мы благоговели пред Ним. Аминь.